Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Всех с наступающим праздником. Всем Божье благословение.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема как раз и связано с наступающим праздником. Тема наша – Иоанн Предтеча. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-6244 и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Батюшка, наверное, стоит начать с евангельских событий. Откуда мы узнаем о том событии, которое вспоминаем сегодня и завтра?
Конечно, именно события, которые мы отмечаем, празднуем, хотя мы и празднуем, хотя мы знаем, что праздник очень такой горький, в какой-то мере с оттенком траура. Но надо сначала сказать о том, кем для нас является Иоанн Предтеча, вообще для церкви. Какое значение Иоанн Предтеча имеет для церкви, для нашей церковной жизни и даже какое место он занимает в Евангелии. Предтеча, само вот именно это слово, то есть тот, кто предыдущий, тот, кто идет впереди перед Господом, предвозвещая Его приход. И мы помним, какие слова в Евангелии вот именно о Его служении сказаны, что Он призывал сделать прямым пути Господу, чтобы всякий дол возвысился, всякий холм понизился. Вот это очень интересные слова, которые, в общем-то, могут быть для нами восприняты как некая литературная форма, некая поэзия. На самом деле в этом очень глубокий смысл. Перед приходом Христа он призывал всякую гордыню понизиться, а всякую низость возвыситься до принятия, до готовности принять Христа. То есть он проповедник покаяния, это мы знаем. Так вот, призывал людей из низин греха возвыситься, а из вершин своего превозношения, самомнения, самолюбие, себялюбие, понизить это, чтобы быть готовыми принять Христа в свое сердце. Проповедник покаяния. И вот само событие, конечно, связано с его проповедью, потому что, ну, во-первых, разумеется, нельзя не сказать о том, что он указал нам на Господа, указал людям, что вот Агнец Божий, взявший на себя грехи мира. Вот он передал свое служение ему. Так часто он называется в церкви жениха, друг жениха. Христос жених церкви, а он друг жениха. То есть Христос жених церкви, и вот друг жениха Иоанн Предтеча приготовил вот свадебный этот пир, то есть соединение людей с Богом. И вот эта проповедь покаяния, она, разумеется, была обширной и всеобщей. Для него не было разницы, кто совершает грех, царь его совершает этот грех или последний нищий. И, разумеется, он не мог терпеть вот это грехопадение, и даже не грехопадение, а потому что и для нас сегодня, и в те времена ведь важно было, что если какая-то знаменитость что-то совершает, то, ну, обыватель, он всегда на это клюет, и он подражает некой вот этой знаменитости. Ну, царь, куда уж знаменитый царя. И, разумеется, он не мог мириться с развратом самого царя и с развратом его двора. Это он понимал, что это губит весь народ, который подчиняется этому, ну пусть не царю, потому что царьку, он был ставленник Рима, Ирод Антипа, сын того Ирода, которого мы называем, вот Ирода, ну не мы называем, а называет его история, Ирод Великий, тот, кто вот и казнил именно и вот вифлеемских младенцев, 14 тысяч. Есть другие числа в сирийской церкви, другое число, 65 тысяч младенцев называется. Хотя, разумеется, эти числа скорее символические, но не в этом суть. Для нас важна сегодня все-таки личность Предтечи. И лучше всего обратиться нам к богослужению. Потому что если какое-то есть богословское значение, то всегда мы находим его в церкви, в церковном богослужении. Потому что мы знаем, и по слову святых, и Григория Богослова, тот, кто молится, тот и богослов. И это известно. То есть и богословие основано на молитве. И вот богослужение нам лучше всего передает значение святого Иоанна Предтечи. Он называется ластвица красная доброглаголевая. Ну, по-славянски, то есть ласточка. Это же не только поэзия, это вложено все сердце. Вот писатель церковный, тот, кто сочинял каноны, их много. Ласточка красная, то есть красивая, доброглаголевая ласточка. Пустынолюбивая горлица, обращается к нему церковный поэт. Голубь честный, добрый, голубица. Вот какие эпитеты обращаются к нему. И что же нам богослужение говорит о его значении? Что это ласточка? Что это горлица? Что это голубица нам принесла? Принесла весть о приходе божественной весны и о прекращении зимы лютого безбожия. Ну, во-первых, сам текст, это, конечно, получаешь от него огромное духовное удовольствие от таких слов, от таких точных эпитетов и точных формулировок. И вот эта пустынолюбивая горлица, как вот называется он в богослужении, он, разумеется, еще был сама его жизнь была обличением нечестия. И вот Ирод Антипа заключает его под стражу, потому что он обличал его греховную жизнь. Ирод, ну, мы по Евангелию знаем, что Ирод Антипа сожительствовал с женой своего брата. Его тоже звали Ирод, Ирод Филипп. Иногда просто мы в Писании видим только вот второе имя, жена брата Филиппа. Их было несколько братьев, детей Ирода Великого от разных жен. Ирод Агриппа, Ирод Антипа, Ирод Филипп, Филипп Первый. Во-первых, скажем сразу, оговоримся, что Ирод Великий для нас великий только своими злодеяниями. Да, в кавычках. И велик только злодеяниями своими. Хотя, конечно же, историки дают ему и другую оценку. Находят в нем черты строителя, устроителя и амфитеатров. И перестроил храм он, второй Иерусалимский. Строил дворцы, языческие храмы в том числе строил. Вместе с тем, что он построил или перестроил храм Иерусалимский, он строил языческие храмы. То есть вот такой человек, разносторонний был. И вот у него такие были тоже разносторонние дети, с одной стороны. А с другой стороны, конечно же, они во многом взяли и его жестокость в себя восприняли. Он обличал, Иоанн Предтеча, его жизнь этого Ирода, Ирода Антипы. Какое событие, вот, которое повлекло казнь? Тоже, опять же, в Евангелии многие читали, и наверняка даже многие читали и в Евангелии, и в житии. Разумеется, люто ненавидела его вот эта сожительница Ирода, Иродиада. Она поговорила свою дочь, которая совершила этот танец перед, ну, перед пьяными гостями этого царя во время дня его рождения. Ведь, по сути дела, церковь дает этому танцу прямую оценку. То есть это был именно блудный танец. И церковь так и говорит, что жизнь предтечи стала ценой за блудное плясание. То есть никакого тут фольклора или какого-то эстетического культурного наслаждения тут, разумеется, речь была не об этом. Это был именно блудный, сластолюбивый, развращающий танец для гостей, которые уже были, в общем-то, нагружены вином и, в общем-то, и объедением, чревоугодием и пьянством. И вот этот танец, который она исполнила, и ей сказал Ирод, мы тоже хорошо знаем, что все, что хочешь, можешь потребовать. И вот она потребовала по научению матери голову Иоанна Крестителя. Это мы тоже хорошо помним. Вот мы можем себе представить эту картину, вот это сборище людей, людей пьяных, сластолюбивых, чувственных людей, и которые, в общем-то, пьянка которых закончилась вот такой трагедией, смертью предтечи. И ну, для нас не это важно, а для нас важно вот служение Иоанна и в этом. Ведь что он обличал? Именно выпячивание греха. Не то, что вот он просто говорил, что вот вы грешники, а я святой. Как вот часто мы поступаем. Это мы же так, мы же тоже любим обличать. Но мы, будучи грешниками, любим обличать. А вот будучи святым, и обличал он именно с большой опасностью. Не боясь этой опасности. Его обличение обрушилось на царя. это тоже надо понимать, не просто на какого-то бездомного, а именно на царя. И его церковь называют вторым Ильей, то есть Илья пророк, который обличал жрецов, которые подчинялись тогда царям, иудейским, еврейским, израильским царям, и обличал безбожие, обличал их нечестие, так же вот Иоанн Предтеча, как второй Илья, как второй пророк Илья, обличал нечестие царя. И церковь, опять же, в богослужении лучше всегда смотреть на личность какого-либо святого, особенно если вот такая не то что особенно, а всегда святой запечатлен в богослужении. Житие нам представляет некую обобщенную картину, а вот богослужение, оно всегда нам показывает значение этого святого и какие были черты особенные в его служении. Так вот, церковь спрашивает или обращается к пророку Иоанну: как тебя наречем, как назовем тебя, пророче, апостол ли ты, мученик ли ты, или земной ангел? Вот земной ангел, апостол, мученик. И вот, по сути дела, мы видим, что святой Предтеча Иоанн, кроме всего, мы знаем, что он первый монах. И монашество православное опирается именно в своем служении и в своей жизни, жизнедеятельности на него. Он земной ангел. Впервые принял ангельский чин. Он и апостол, потому что он готовил путь Христу, призывал людей и возвыситься над своей греховностью, и свою гордыню понизить. Апостол, но и первый мученик. И вот мы здесь можем подумать, а как это мученик? Он же вроде как не за Христа пострадал. И вот здесь как раз очень важный момент. Именно за Христа, за Христову правду. Христос проповедовал правду. И за эту правду он пострадал. Ведь мы можем также сказать, какие же мученики святые Борис и Глеб? Мы, правда, их не называем мучениками, а страстотерпцы. Именно которые претерпели страдания, страсти. Но для нас-то они почему все-таки ученики? Потому что они именно за Христову правду пострадали. То есть именно Христова правда, жизнь по Христовой правде, она их подвела к тому, что они поступили так, как они поступили. То есть это была вершина служению Христовой правде. Жизни по правде, жизни по Христу. И вот и именно почему мы говорим, мученики это... Кровь мучеников, семя христианства, это еще мы знаем из Древней Церкви. Так вот, именно вот кровь, жизнь, отдаваемая за Христову правду, это жизнь, которая дается за Христа. Поэтому он и мученик, конечно же. Поэтому он родоначальник и мученичества, и родоначальник и апостольства, и родоначальник, разумеется, и аскезы, монашеской жизни. Он пустынник. Здесь мы что для себя, в общем-то, самое главное, это вносим из всего этого. Ну, разумеется, конечно же, говоря о богослужении, мы вот пытаемся с вами сейчас весь рассказ о значении святого Иоанна Предтечи и значении этого дня вывести из богослужения. Ну и, разумеется, мы не можем пройти мимо даты. Вот 29 августа по старому стилю. Для нас важно, а почему же эта дата? Что же эта дата означает? Так вот, это число совпадает. Ну, вот здесь мы опираемся уже все-таки не на житийную литературу, а на мнение профессора Болотова, известного церковного историка. Он считает, что 29 августа совпадает с днем, с первым днем месяца Таут в Египте и с первым днем месяца Навасарт в Армении и в Палестине тоже. То есть это древний языческий Новый год. Ну, для нас сразу здесь все становится понятным. Потому что и для нас сегодня Новый год – это не откровение, что такое Новый год и, в общем-то, какую опасность зачастую таит в себе празднование Нового года. Мы тоже это прекрасно знаем. А уж тем более, какую опасность духовную, нравственную внес в себе языческий Новый год. Первый день вот этого новолетия языческого. И потому церковь в свое время назначила этот праздник, праздник сугубого поста, связанный с сугубым постом, на этот день языческого Нового года, чтобы перекрыть его и отменить те беснования, в которые могли погружаться люди. Потому и напоминаем, разумеется, и мы все хорошо и помним, но все равно не лишнее будет сказать, что завтра день строгого сугубого поста. И хоть мы сегодня, для нас этот день не связан с каким-то новолетием, ни с гражданским сегодняшним, ни с каким-то другим новолетием, да, языческого праздника, это ближневосточная традиция была, для нас она далека, но все равно для нас это очень важно, потому что нам важно само противостояние вот этого праздника греху, чувственности, страстности. Вот это для нас важно. А это для нас никогда не лишнее. Напомнить, вспомнить. И это, в общем-то, снова пропустить через сердце этот праздник. И потому ведь мы знаем все хорошо, но, может быть, еще не все знают. Завтра, придя в храм, мы увидим, что будет служиться молебен. После литургии будет служиться молебен о тех людях, которые сегодня попали под сугубое влияние греховной плоти и страстности. То есть о страдающих от алкоголизма и наркомании. Завтра будет служиться молебен. Прекрасно и очень верно то, что назначено священноначалием, вот именно на этот день, этот молебен, который должен вдохновить людей и тех, кто борется с грехом в себе, и наших сродников, которые страдают от греховности своих близких. И всю церковь вдохновить на то, чтобы нести проповедь благочестия не только словами, но нам всем своим примером. Примером благочестия. А это очень важно, потому что церковь, и вот мы видим Иоанн Предтеча, как родоначальник этой проповеди, проповедует покаяние. Покаяние, оно беспрерывно. Оно не прекращается. Как нам апостол Павел заповедовал и непрестанно молиться, так нам церковь и проповедует непрестанное покаяние. Оно, покаяние не исчерпывается исповедью, одной только частной какой-то вот, частным признанием своей греховности. Покаяние – это вся жизнь. Для нас это в этом пример святые.
Батюшка, вот очень хорошо, что вы затронули тему постного дня, потому что часто все-таки ассоциация идет именно с тем, что это день кончины святого Иоанна Предтечи. А вопрос еще возникает с тем, ну, с этим связанный, ведь дни мучеников, да, памяти мучеников, это же для нас праздники, и Палеолеи, это праздники, может быть, определенного такого торжества, радости, а здесь день, так сказать, траура.
Почему? Очень верно. Отец Михаил, вы очень верно заметили, об этом тоже надо сказать. И опять возвращаемся к богослужению. Потому что там четко и лаконично сказано: «Ирод, убийством пьянство раствори». То есть вот именно пьянство и стало, пьянство и стало причиной того, что совершено это великое преступление. И пьянство, которое распоясало волю людей, их чувства, их полностью обезумевшее сознание, к этому и привело. Поэтому в этот день мы строго постимся, потому что именно пьянство, именно чревоугодие, именно блудная страсть и самого Ирода Антипы, и его гостей, она привела к этому убийству. Потому-то назначен сугубый день поста. Да, день мученичества святого – это день его рождения для вечности. Здесь еще ведь другой есть компонент этого праздника. Ведь Иоанн сошел, ведь возошел не на небеса, выражаясь таким языком, ну, скажем, несколько, может быть, даже примитивным, а сошел в Шеол, в Тартар, в Аид, выражаясь тем языком того времени, да, по-еврейски Шеол. Но это тоже значение огромное имеет. Он сошел и впервые принес в Шеол проповедь о уже пришедшем Христе и о скором избавлении и освобождении из ада душ людских, которые шли, даже души праведников, шли в Шеол, потому что необходима была жертва Христова, которая бы освободила бы их от этого заключения. Грехопадение всех увлекало в Шеол, не позволяло восходить к Богу. Даже закон ветхозаветный, даже исполнение его не позволяло взойти. Хотя есть исключительные святые Ветхого Завета, мы их знаем, Енох и Илья были взяты на небеса. И вот поэтому насчет сугубого поста и насчет сугубого воздержания наших страстей. Здесь мы как раз, вот пост нам, пост что такое? Что такое пост? Это всегда именно первый шаг к борьбе со страстями, к борьбе с грехом. И вот мы видим, что, во-первых, что такое грех и что такое борьба с грехом, и для чего эта борьба ведется. Да? Ну, грех мы знаем, часто мы повторяем греческое слово «амартия», то есть непопадание в цель. Но грех – это и преступление. Да, грех – это непопадание в цель, это ошибка, это заблуждение, это неправильный выбор. Но это еще, разумеется, конечно же, и преступление не только против Бога, но и против своей природы. И пост, как ничто другое, позволяет нам свою природу привести в порядок, подчинение. Начинается наше восхождение к Богу с подавления наших страстей. И вот здесь часто светский мир, ну, вот наш свет, мирское наше понимание, не принимает этого подавления. Для нас, в общем-то, неприемлемо подавление страстей, подавление своих желаний, хотя это очень важно. И это не только признает церковь, и даже и светские науки, вот я сейчас вспоминаю одну цитату, я полностью правильно ее привести не смогу, Гастон Башляр, известный французский философ и искусствовед, вот он считал, что именно подавление – это начало всякой культуры, именно и даже научной деятельности. Потому что любая научная деятельность и культура требуют рамок, границ и твердых законов. Если нет твердых законов, то никакой культуры быть не может. И потому культура нашей души тоже требует и рамок, и законов, и предписаний, и соблюдения этих законов. То есть и подавление здесь страстей, и страстности нашей – это первое начало нашего восхождения к Богу. Дальше, разумеется, уже, конечно, мы идем к тому, что из этого подавления выходит уже радость. Во-первых, даже радость победы над самим собой. Это в первую очередь. А уже когда эту радость мы вкусим, победы над самим собой, мы уже ищем радости уже общения с Богом, радости соединения с Ним. И здесь мы, в общем-то, видим вот эту свободу, то есть уже освобождение от страстей, это уже начаток радости о Христе Иисусе. Посмотрим, кто был свободней, из царь или Иоанн Предтеча. Разумеется, в свободе был Иоанн Предтеча. Но как он достиг этой свободы? Это мы сейчас поправимся, конечно. Сначала скажем, что нас могут сразу как бы немножко не понять. Уход в пустыню. Он полностью был свободен. Он не имел никакой связи с вещественностью никакой. Да? Царь обладает огромным, может быть, войском, ну, огромным, не огромным, обладает каким-то, значит, аппаратом своим властным, но он не свободен. Он перед этими своими пьяными гостями не может отменить своего слова. Он, в общем-то, не может сказать, что нет, вот убийство этого, хотя ведь у апостола Марка, евангелиста, там есть вот такое упоминание, что он не хотел казнить Иоанна Предтечу. Значит, ну, это только вот единственное у евангелиста Марка. Но мы видим, что он не свободен. Не свободен в своих решениях. Он раб условностей. Вот Иоанн Предтеча, он не раб условностей. Условности он подавляет, потому что он уже подавил в себе все чувственное. И здесь вот вспоминается, вот мы говорим о том, что он первый мученик, и вспоминается мученичество святого апостола Андрея, когда градоначальник города Патары, в котором он был казнен, святой апостол Андрей, его стращал распятием, что он его приговорит к распятию, к казни. А апостол Андрей ему говорит: если бы я боялся креста, я бы его не проповедовал. Как лаконично, да? Как просто, как невероятно просто, и как в этом сквозит свобода. Нам, конечно, для нас еще очень непонятно и для нас еще очень недостижимое. И мы здесь, конечно же, наши слушатели подумают, вот, а как же нам-то? Как же нам-то к этой свободе приближаться? Нам что, тоже в пустыню уходить? И вот здесь мы обращаемся к словам святого Феофана Затворника про пустыню. Он говорит, пустыня – это быть с глазу на глаз с Господом. В пустыне можно быть и в своем сердце. Можно быть среди суматохи мирской, как в пустыне, и быть в суматохе мирской, пребывая в келье. То есть возможно быть в пустыне и в пребывании с Господом с глазу на глаз в своем сердце. Возможно, если нам это важно.
Позвольте, я вас прерву ненадолго, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста, откуда вы?
Здравствуйте, это Ирина из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот завтра праздник, такой прискорбный день, а можно ли причащаться в этот день?
Спасибо большое за вопрос.
Конечно же, нужно причащаться. Разумеется, нужно и надо. Совершается литургия. Для чего же она совершается? Чтобы мы причащались. Разумеется, надо причащаться. И этот праздник напрямую связан с Господом, потому что вот это обезумевшее человечество, которое убило предтечу, через некоторое время оно убило и Христа, который тоже шел вразрез с их традициями. Именно не традициями какого-то отдельного народа, ни в коем случае я не про это говорю, а с традициями вот всем нам знакомыми, традициями мирскими, с мирскими условностями, с нашей плотской чувственностью. Господь шел вразрез. Прежде Христа убили предтечу. И здесь вспоминаются слова, не относящиеся к этому, но вот у Гумилева есть стихотворение, там есть такие строки: «В пьяном счастье, в тоске безотчетной, прямо в солнце пуская стрелу». Так вот здесь тоже было самое. Вот в этом, вот это вот, что это такое? Это пьянка у Ирода во дворце. Вот они в этом в пьяном счастье, в тоске безотчетной, и прямо в солнце пускают стрелу, то есть вот в предтечу. Мы солнцем называем Христа по привычке. Солнце правды, восток востоков, но и предтеча очень близок к Христу, друг жениха, тоже почти солнце. И вот в него пускают стрелу, но его казнят, отрубают ему голову, усекают его голову. Вот в этом пьяном счастье. Другой цели они себе не находят, а именно святыню они попирают. Вот эти обезумевшие люди. Но здесь и причастие, про которое вот сейчас был вопрос, нам особенно помогает обрести и свое сердце как пустыню, и Христа в своем сердце. И здесь мы думаем о том, каково же последовательность нашего обретения Христа. Во-первых, мы должны сказать о последовательности прихода к нам в сердце греха. Это нам тоже хорошо известно, да, помним это учение у святых отцов, немножко оно у всех разнится, прилог, сочетание, собеседование, пленение и потом уже страсть. Вот как приходит к нам в наше сердце грех. Вот по таким ступенькам, по таким этапам. Теперь надо подумать о том, как же нам от этого избавиться. Мы сказали, для чего избавиться? Сказали, это свобода. В первую очередь это свобода. Вот здесь, разумеется, вопрос заключается в том, что надо, во-первых, поверить, что это свобода. Ведь многие все равно остаются с мнением о том, что свобода – это как раз своеволие. Это свобода. Мы же, христиане, приходим к тому, что свобода – это именно подавление своей воли и направление ее на сотворение добра, блага и приобретение общения с Богом. Вот это наше христианское мнение, что такое свобода. Свобода от греха и свобода быть со Христом. Это свобода. Многие люди, даже которые были порабощены греху, какому-то особенно плотскому, и когда они сумели с помощью Бога, с помощью молитвы, с помощью церкви побороть в себе эту тягу, никто другой они нам скажет, что они свободу ощутили. Никто, как только они. Они скажут, что они были абсолютно свободны. Они ощутили себя свободными. Пока же люди, в которых грех не привел их к полному порабощению и к полной несвободе, деградации, они пока еще иногда думают о том, что своеволие – это свобода. А вот мы теперь подумаем о том, как нам свою душу приготовить к этому. Да? Ведь мы помним, что и семя по Евангелию падает и дает плод только в подготовленной почве. И сердце наше должно быть готово к этому. И опять же, не только прилог, сочетание, собеседование, пленение и уже страсть, но еще и корни-то, очень много корней-то у нашей греховности. Во-первых, разумеется, мы помним, что гордыня. Гордыня – корень всех грехов. Но опять же, мы к этому привыкли, и нам скажут, ну это уже известная фраза. А как это происходит? А очень просто. Гордыня – это себелюбие. Себелюбие что делает? Оно опустошает душу, делает ее праздной, пустой. И что же душу эту населяет? Мы не будем говорить про легионы демонов. Мы просто скажем, что населяют душу множество желаний. Я недавно встретил одного фольклориста известного, хотя не очень известного, Василий Семенович Березайский, собирал фольклор. И у него такая есть интересная фраза, что желания, как и вечность, беспредельны. Так вот, нашу хладную душу, которую терзает печаль, насыщают, да не насыщают, а наполняют это бесконечное множество желаний. И они нас начинают терзать в разные стороны, чтобы мы их удовлетворяли, эти желания. И вот эти желания, это безумство желаний наполняют нашу душу. Это огромная несвобода, это огромное рабство. Опять же, мы пришли к тому, что грех всегда несет нам рабство. Страшно другое. Ведь смотрите, ведь это очень хорошая фраза, мне она очень понравилась, что желание как и вечность беспредельны. А нам-то надо всем перейти в вечность. Так мы переходим в вечность с беспредельной вечностью желаний. Страшно что? Неочищенные, неподготовленные, переходим в вечность. Там, где у нас способа для реализации желаний не будет. Так мы и на земле-то не можем все эти желания реализовать. У нас желаний страшное море, множество. Они нас терзают, мучают, растаскивают нас по углам, эти желания. Дают, не дают нам спокойно жить, мы постоянно в суете. Душа наша суетится, как бы нам то, другое исполнить. Это бы попробовать, и это бы вкусить, и это бы пережить. И здесь-то мы ничего не можем исполнить. А переходим мы в вечность, где у нас не будет тела, плоти, и в душе с этими, вот этими копошащимися, как змеи, желаниями. Но другое дело, страшнее, и это страшно, и другое страшно. Мы переходим в вечность, где мы уже не можем не только их исполнить, эти желания, это не важно, а мы не можем даже там уже принести достойный плод покаяния. Плоти-то нет. Мы не можем, нам уже нечего бороть. Чтобы мы показали не только Господу, но и сами бы уже освободились. Нам плоть дана для чего? Чтобы мы свою душу освободили от греховных желаний. Плоть нам дана, это храм нашей души. И храм Святого Духа после крещения миропомазания. И плоть нам помогает нам побороть наши желания и душу очистить, сделать ее чистой. Готовой.
Сформировать.
Вот сформировать. Вот чудесное, очень хорошо, потому что плод-то греха. Вот мы сегодня будем молиться с вами все вечером и будем читать молитвы. Просим по молитве святого Иоанна Златоуста. Избавь нас от неведения, забвения, малодушия и окамененного нечувствия. Вот здесь все понятно. То есть душа не свободна, она из общающейся с Богом превращается в неведущую, в невежественную. Тьма неведения ее охватывает, паралич чувств, окамененное нечувствие. Ведь это очень часто, особенно после какого-то тяжкого плотского греха, у человека вот этот паралич чувств возникает, атараксия, апония, по-гречески, то есть безболие уже, он бесчувственный человек уже становится. Святые отцы вот эти термины используют, атараксия, апония, безболие, бесчувствие, окамененное нечувствие. Так, и вот среди них стоит малодушие. И вот как бы нам, мы думаем, что это что такое? Это какая-то трусость, что ли, малодушие? А вот правильно вы сказали, отец Михаил, грех душу сужает. Он не дает ей развернуться, не дает ей сформироваться. Малодушие, вот это короста греха. А как она формируется, эта короста? Очень просто. Задача подвижника и любого христианина – это свое время выпрямить свою историю. Потому что у нас по апостолу Павлу как сказано, что постоянно мы, как пес, возвращаемся на свою блевотину, к греху. Совершили грех. Нас этот грех буквально контузил. Мы потом тягостно восстанавливаемся от этого греха. Приходим в какое-то более-менее состояние. Вдруг снова мы гордимся, возвышаемся над самим собой. И опять снова падаем в грех. И вот это круговорот греха в природе. И вот постоянное повторение греха, грехопадение, восстание, грехопадение, восстание, грехопадение, восстание. Оно и формирует это окаменное нечувствие. То есть короста душу окружает, душа начинает каменеть. С одной стороны, мы говорим, малодушие – это трусость, ну и правильно. Посмотрим на человека, который вот терзается этими страстями и желаниями. Разве у него нет страхов? Постоянно страхи. Страхи не успеть, и страхи не попробовать, и страхи получить наказание, и страхи потерять чего-то, и какие-то даже страхи, безотчетные страхи, безотчетная печаль, безотчетная тоска. Вот мы сегодня уже привели слова поэта. Пьяное счастье, безотчетная тоска, печаль безотчетная. И вот эта душа, она действительно малодушна, она вся в страхе. И вот мы здесь опять там поможет, здесь язык наш, русский язык даже. Мы говорим страсть, проводим тире страх и дальше тире страдание. Все буквально один корень. Страсть порождает страх, страхование, неуверенность и порождает страдание. И мы, борясь со грехом, как мы боремся? Выпрямляем время. То есть время христианина, история его жизни – это прямое восхождение к Богу. Мы должны этот круг разомкнуть, круг падений, повторяющегося грехопадения, его разомкнуть и возвести этот, на свое время, свою жизнь к Богу. Выпрямить надо время. Не кружиться по кругу, не блуждать в трех соснах, а выпрямить время и идти к Богу. И вот здесь мы, разумеется, конечно же, понимаем, что здесь нам требуется вот это уход в себя, в молитву. Мы говорим не о бесстрастии.
Мальчик, да. Позвольте звоночек примем, да, и продолжим. Из Санкт-Петербурга Ирина. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вопрос по поводу отца первой жены Ирода. Вот когда Ирод отказался от своей первой жены, то отец пошел на него войной, прочитала я в житии святых. И мне хотелось бы спросить, если можно, значит, вот кроме отцовской любви, не было ли политической какой-то причины, по которой отец пошел, защищая свою жену, пошел на Ирода?
Ну, мы насчет политики, конечно, можем обратиться к книге Иосифа Флавия «Иудейские древности», там очень описывается эта ситуация. Скажем только то, может быть, это ответит на этот вопрос, что Иродиада была внучкой Ирода Великого. То есть, по сути дела, Ирод Филипп был женат на племяннице, и Ирод Антипа, взяв ее от Филиппа, тоже, значит, жил с племянницей своей. Это было, видимо, не так противоречило традиции, как то, что брат взял жену брата. Это больше шокировало общество. Общество, как пишет Иосиф Флавий, было шокировано этим поступком. Общество было просто дезориентировано этим поступком Ирода Антипы. Что он, вот именно это называлось кровосмешением. И, разумеется, наверное, по причине вот такого поступка нечестивого, вполне возможно, что отец Иродиады и пошел войной на Ирода. Если это действительно вот так, у Иосифа Флавия не припоминаю таких подробностей. Ну, мы говорили о грехе и говорили о нашем исцелении. Говорили о том, что здесь какой рецепт. Ну, опять же, мы возвращаемся к известному нашему слову смирение, смиренномудрие. И здесь пример смирения нам дают святые. Святой, например, святой уже 20 века. Да, вот часто это тоже его фраза не всегда понимается до конца и полностью. Святой Афонский, как достичь смирения? Держи свой ум в аде и не отчаивайся. И вот часто, что же это такое? И без объяснений лучше, а лучше сопоставить его выражение «держи свой ум в аде и не отчаивайся» с словами древних святых, например, Пимена Великого, который своим ученикам говорил: «Чада, поверьте мне, там, где сатана, буду и я». Это не лукавство, это не игра на публику. Святой, который приблизился к Богу вплотную, он видит не какие-то грубые грехи в себе, он видит даже не свои грехи, он видит нашу человеческую греховность, он видит святость, невероятную святость Бога и невероятную падшесть нашей природы. И потому он это так переживает. И то же самое говорил и святой Антоний Великий, что все спасутся, а я погибну. Которого Господь вывел в город, показал ему на сапожника. Вот, смотри, сапожник простой, он спасается лучше, чем вы, монахи, сказал. Да? Но здесь ведь в чем? Здесь же не вопрос заключается в чем, что самое важное, что в городе можно пребывать в граде, как в пустыне. Опять же, древнее слово, пребывание, древняя фраза, пребывание в граде, как в пустыне. Потом же вот из этого. Из этих житий, из этой парадигмы, ведь в среде русских философов у Аксаковых, в их семье и в семье Киреевских возникла фраза другая – «монастырь в миру», нам тоже очень знакомая. Это уже 19 век, это уже наша страна, наша Россия. То есть монастырь в миру и град, и пустыня в ограде, и пребывание в ограде, как в пустыне, оно возможно, если мы будем углубляться в свое сердце и стремиться к бесстрастию. Но надо сказать, конечно же, чтобы мы через ступени не прыгали. Ведь недаром самый главный учебник по бесстрастию, по восхождению к Богу, у нас называется «Лестница». Лествица. По-славянски «Лестница», по-русски «Лестница» святого Иоанна лестничника, святого Иоанна Синайского. И лестница, ведь очень важно, как раз у него вот эта поэтапность, о чем он говорит, что нельзя прыгать через ступени. Если мы будем прыгать через ступени, то мы можем себе свернуть шею. Ну, это выражаясь аллегорически, а так духовно. Мы знаем, какая опасность представляет прелесть. Представляет прелесть, большую опасность. Поэтому, когда мы говорим о бесстрастии, это вершина. Скажем тоже несколько слов, может быть, это не важно, но бесстрастие по-гречески у нас апатия. Это тоже вот ужасное искажение этого понятия в нашей сегодняшней жизни. Как раз вот мы говорили сегодня о окаменном нечувствии, так вот мы именно часто окамененное нечувствие и уныние, и отчаяние, и тоску называем апатией. А в традиции святых отцов в греческом языке апатия – это бесстрастие. Но это для нас еще недостижимо, поэтому для нас важно прикоснуться и, в общем-то, начать действовать в сфере не апатии, а апроспатии, то есть беспристрастия, хотя бы беспристрастия. То есть постараться сократить свое пристрастие к мирским вещам, пристрастие к чему-то, каким-то удовольствиям. Недаром завтра у нас пост. Это нам прекрасная школа завтра ради Иоанна Предтечи, ради этого праздника прикоснуться к беспристрастности, не к бесстрастию, что для нас еще может быть очень слишком высоко и будет высокомерно себе его желать. Завтра уже бесстрастие. Завтра мы попробуем быть беспристрастными каким-то вещам этого мира. Самое главное, к ублажению своей плоти, ублажению своих чувств каких-то, к расшатыванию своих чувств с помощью каких-то веществ и всего остального. Вот, да.
Батюшка, а вот позвольте задать вопрос по евангельскому тексту, там, где Господь Иисус Христос говорит о себе и о Иоанне Предтече. Что вот пришел Иоанн Предтеча, не ест, не пьет, вы говорите в нем бес. Вот пришел Сын Человеческий, ест и пьет, друг мытарям и грешникам. Иоанн Предтеча задает нам некую такую аскетическую, недостижимую планку, ну, практически монашескую, а Господь Иисус Христос говорит о неком таком образе жизни, когда можно и есть, и пить, и при этом быть праведником. Вот как это сравнить и сопоставить?
Ну, конечно, совместная трапеза нашего Господа в любом доме, который Он посетил, она, разумеется, не сопоставима и несравнима с трапезой у Ирода. Мы это прекрасно понимаем. То есть есть и пить можно по-разному. Есть и пить можно во славу Божию. Есть и пить во славу Божию. Недаром вот у отца Александра Шмемана есть такое выражение, что еда – это любовь Божья, ставшая съедобной. Понимаете? Поэтому сразу даже к пище другое отношение. Вот мы садимся за столик на семейную трапезу и посмотрим на эту еду. Неважно, какая, сколько ее там, много или мало. Лучше пусть ее будет умеренно. И мы поймем, вот, и мы себе вспомним эти слова, вот, тоже очень лаконичные. Вообще самое мудрое в христианстве, ну, в христианстве все самое мудрое. Но когда христианин именно мудр, и он говорит, естественно, лаконичные вещи. Мы посмотрим и скажем, вот, это любовь Божия, ставшая съедобной. И, разумеется, поэтому тогда мы не будем набивать холодильник, чтобы там все это гнило, портилось, потом выкидывали в помойное ведро. Мы к этому будем так относиться, что это любовь Божия. И когда мы видим стакан воды или кусок хлеба и понимаем, что это Господь нам сегодня послал, а ведь мы у Него просили только этого. Как? Скажут, как только этого? А как? А так? Молитва «Отче наш». Хлеб наш насущный дашь нам днесь. А ведь часто мы как бы все как бы так в голове так размышляем. Ну вот и тут не помог. И тут мое место на карьерной лестнице кто-то перехватил. И здесь, значит, я не сумел поехать этим летом на какой-то курорт. И значит что-то. И вот как же так-то? Господь-то мне не помогает. А нам Господь дает пример в молитве «Отче наш». Просить насущного. А все, что мы сегодня имеем, кроме стакана воды и куска хлеба, это нам Господь дал уже сверхнасущного. И за это надо благодарить. Это для нас откровение. Но это откровение, которое, если мы его примем, нас сделает очень благодарными. А как следствие благодарность, радость. Ведь можно благодарить только за то, что приносит радость. И вот когда мы увидели, что Господь нас не забывает и даже дает нам сверхнасущного, то здесь возникает огромная радость. Причем чистая радость. Не пьяное счастье, как мы сегодня говорили, у Ирода, а подлинная радость о Христе Иисусе. И поэтому, конечно же, Господь-то ведь говорил здесь немножко о другом. У него есть другие слова. «Мы играли вам на свирели, вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, вы не плакали». Не угодить на человека-то, не угодить. И как раз это про насущный хлеб тоже. Господь говорит о том, что человеку не угодить. Пришел Иоанн, постник. И, значит, у нас такая же самая картина, да? Кто-то ищет, говорит о церкви, что церковь проповедует невозможное покаяние, невозможное отрешение от плотских удовольствий. Это нельзя, это невозможно, это противоестественно. И мы же толдычим эту известную известную фразу, которая, в общем-то, восходит в какой-то мере к возрожденческой эпохе в Европе, что естественно, то не безобразно. А теперь мы уже приходим к тому, что даже то, что противоестественно, тоже уже, оказывается, не безобразно. А вот начинался все с этого, что естественно это. Это же естественные потребности, они не безобразны. Вот. Но, как мы уже говорили, желание, как и вечность, беспредельны. И наше своеволие, оно беспредельно. И вот, в общем-то, поэтому... И также потом говорят, да, а вот, наоборот, вы, значит, мало проповедуете, своим примером мало проповедуете отрешенность от мира. Уходите из мира. А с другой стороны, я думаю, что это тоже несколько такое с прицелом желание. Уйдите из мира, чтобы нам здесь было легче, в общем-то, грешить. Ну, это... С другой стороны, пустынники уходили из мира. Ведь есть ряд людей. Я не могу сказать, что это нам пример Иоанна нам, для нас недостижим. В плане того, что в сердце может быть пустыня, отрешенность от страстности, это достижимо. Вот именно что в сердце. Но в плане того, что именно вот такой подвиг, бескровное мученичество, как говорит нам церковь, да, то это, разумеется, да, отдельные исключительные личности, как вот Иоанн, Антоний Великий, Пимен Великий, Серафим Саровский, другие святые. Но они уходили ведь не от мира. Вот что прямо они, именно уходя от суматохи и прерывая связь с суматохой мира, они за мир-то как раз и молились. То есть мир-то они не покидали своими мыслями, в смысле своим сопереживанием, соболезнованием, своей скорбью о мире, они не покидали мир. И именно когда они уходили от мира, от его постоянных каких-то планов, постоянного построения Вавилонской башни, они как раз и больше пользы приносили миру. Ну, мы же знаем, во-первых, что и к египетским святым, да, вот Антонию, и Пимену, и другим святым стекались аж с запада. Святой Иоанн Кассиан Римлянин пришел из Марселя к ним и составил свой устав, который принес на запад. Да, ну, на западе он не был особенно принят, но ирландское монашество, которое потом заглохло, да, вот, отличное от римского, оно вот приняло этот устав. И, по сути дела, Патрик Ирландский, он как раз свое служение монашеское и жизнь строил на святом Иоанне Кассиане, который принес с Востока, с Египта, принес примеры монашеской жизни. То есть и у нас Оптина пустынь тоже шли.
Батюшка, очень интересно, и столько хочется еще у вас узнать, но, к сожалению, время наше заканчивается. Благословите нас на прощание и, может быть, еще пару слов.
Дорогие братья и сестры, спасибо за ваше внимание. Желаю вам завтра провести праздник с духовной пользой, причастившись, помолившись на молебне, который будет служиться в храме, за наших сограждан, наших современников, которые сегодня еще до конца не возлюбили и не поняли свободу во Христе. Завтра будет молебен о тех, кто пока еще одержим недугами страстности. Вам же помощи Божией, всех благ, успехов духовных и Божие всем благословение.
Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие друзья, напомню вам, что с нами сегодня был клирик храма в честь святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах, протоиерей Александр Рябков. Ведущий – диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго. До новых встреч.